Антон Павлович Чехов. Письмо. Благочинный отец Федор Орлов, благообразный, хорошо упитанный мужчина лет 50, как всегда важный и строгий, с привычным, никогда не сходившим с его лица выражением достоинства, но до крайности утомленный, ходил из угла в угол по своей маленькой зале и напряженно думал об одном – когда, наконец, уйдет его гость. Эта мысль томила и не оставляла его ни на минуту. Гость – отец Анастасий, священник одного из подгородних сел. Часа 3 тому назад пришел к нему по своему делу, очень неприятному и скучному. Засиделся и теперь, положив локоть на толстую счетную книгу, сидел в углу за круглым столиком и, по-видимому, не думал уходить, хотя уже был 9 вечера. Не всякий умеет вовремя замолчать и вовремя уйти. Нередко случается, что даже светски воспитанные, политичные люди не замечают, как их присутствие возбуждает в утомленном или занятом хозяине чувство, похожее на ненависть, и как это чувство напряженно прячется и покрывается ложью. Отец же Анастасий отлично видел и понимал, что его присутствие тягостно и неуместно, что благочинный, служивший ночью утреннюю, а в полдень длинную обедню, утомлен и хочет покоя. Каждую минуту он собирался подняться и уйти, но не поднимался. Сидел и как будто ждал чего-то. Это был старик 65, дряхлый не по летам, костлявый и сутуловатый, старчески темным и схудалым лицом, с красными веками и длинной, узкой, как у рыбы, спиной. Одет он был в щегольскую, светло-лиловую, но слишком просторную для него рясу, подаренную ему вдовою одного недавно умершего молодого священника, в суконный кафтан с широким кожаным поясом и в неуклюжие сапоги, размер и цвет которых ясно показывал, что отец Анастасий обходился без калош. Несмотря на сан и почтенные годы, что-то жалкенькое, забитое и униженное выражали его красные, мутноватые глаза, седые с зеленым отливом косички на затылке, большие лопатки на тощей спине. Он молчал, не двигался и кашлял с такой осторожностью, как будто боялся, чтобы от звуков кашля его присутствие не стало заметнее. У благочинного старик бывал по делу. 2 назад ему запретили служить впредь до разрешения и назначили над ним следствие. Грехов за ним числилось много. Он вел нетрезвую жизнь, не ладил с причтом и с миром, небрежно вел метрические записи и отчетность. В этом его обвиняли формально, но, кроме того, еще с недавних пор носились слухи, что он венчал за деньги недозволенные браки и продавал приезжим к нему из города чиновникам и офицерам свидетельства о говении. Эти слухи держались тем упорнее, что он был беден и имел 9 детей, живших на его шее, и таких же неудачников, как и он сам. Сыновья были необразованы, избалованы и сидели без дела, а некрасивые дочери не выходили замуж. Не имея силы быть откровенным, благочинный ходил из угла в угол, молчал или же говорил намеками. «Значит, вы нынче не поедете к себе домой?» — спросил он, останавливаясь около темного окна и просовывая мизинец к спящей, надувшейся канарейке. Отец Анастасий встрепенулся, осторожно кашлянул и сказал скороговоркой: «Домой? Бог с ним, не поеду, Федор Ильич. Сами знаете, служить мне нельзя, так что же я там буду делать? Нарочно-то я уехал, чтобы людям в глаза не глядеть. Сами знаете, совестно не служить». Да и дело тут мне есть, Федор Ильич. Хочу завтра после разговенья с отцом-следователем обстоятельно поговорить».
«Так», — зевнул благочинный, — «а вы где остановились?»
«У Зявкина». Отец Анастасий вдруг вспомнил, что часа через два благочинному предстоит служить пасхальную утреннюю. И ему стало так стыдно своего неприятного, стесняющего присутствия, что он решил немедленно уйти и дать утомленному человеку покой. И старик поднялся, чтобы уйти, но прежде чем начал прощаться, он минуту откашливался и пытливо, все с тем же выражением неопределенного ожидания во всей фигуре, глядел на спину благочинного. На лице его заиграли стыд, робость и жалкий, непринужденный смех, каким смеются люди, не уважающие себя. Как-то решительно махнув рукой, он сказал с сиплым дребезжащим смехом: «Отец Федор, продлите вашу милость до конца, велите на прощание дать мне рюмочку водочки».